Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. И в студии один персонаж, но тем не менее два лица. С одной стороны, Анна Герасимова, филолог, издавшая в прошлом году...
Аянус и Уянус,
совершенно верно. Издавшая в прошлом году замечательный сборник Веденского «Все». И с другой стороны, умка, которая к Анне Герасимовой имеет весьма касательное отношение, но гораздо более популярна. Но все-таки я сначала тебя спрошу, как Аню. Вот ситуация с Глоцером после его смерти разрешившаяся. Владимир Глоцер, как известно, закрыл публикации Веденского на 15 лет, кажется.
17. И не то, чтобы он их закрыл.
Вот расскажи немножко людям, которые не в курсе, почему мы получили полного Веденского через 20 лет после Мейлоховского двухтомника?
Значит, ну, во-первых, не через 20, потому что двухтомник был в 93-м. Да. А во-вторых, вы скоро получите еще один двухтомник того же самого Мейлоха, которому все разрешили, и он чудно,
все можно,
насколько я знаю. Да. Дело в том, что, насколько я понимаю всю эту историю, значит, я хорошо знаю Бориса Александровича Викторова.
Пасынка.
Ну, даже пасынка, как сказать, можно сказать, сына, потому что Веденский его растил с самого маленького возраста, и Викторов его хорошо помнит, написал чудную книгу, которую... Мы в эфире на «ты»?
Да, «ты», конечно.
Да, которую ты читал в составе моей книги,
да,
и так далее. Вот. Значит, и этот самый Викторов, ну, в общем, он же наследник, получается, единственный. Там Петя умер, да, и так далее, и тому подобное. И Викторов получился единственный наследник. И поскольку Владимир Владимирович Глоцер был человек с болезненным чувством справедливости, не всегда справедливым, но тем не менее, он желал, чтобы наследники получали вознаграждение за, ну, вместо, так сказать, погибших поэтов. Само по себе это очень благородное стремление. Но выполнялось это совершенно негодными средствами. И не без...
прямого давления.
Нет, я бы сказала так, не без ревности по отношению к тексту. То есть я вот свою дочку очень сильно люблю, поэтому я ее ни за кого замуж не выдам, и будет она у меня сидеть за семью печатями, пока не постареет и не сдохнет.
А, вот так типа.
Да, а сам я на ней жениться не могу.
И сам он тоже не публиковал ничего.
Дело в том, что Глоцер был, ну, не... Я сама, в общем, не совсем филолог, но Глоцер был еще более не совсем филолог.
Он был литературный секретарь Чуковского.
Маршака,
то есть. Ну.
И образование у него юридическое, так что все эти крючки, получалось, слились у него очень хорошо. Ну и он восстановил против себя со страшной силой все это филологическое сообщество. А Викторов, в общем, насколько я понимаю... Ну, вот так, чтобы избежать, так сказать, скандальной интонации, которая все это, всему этому сопутствует с самого начала. Викторов просто не хотел связываться, причем ни с кем. Вот, при этом всем известный публикатор двухтомника в свое время каким-то образом не захотел или не сумел, или за много лет не успел снабдить семью Веденского, вдову его и детей и так далее, своих двухтомником, ни первым, ни вторым. И тем самым, конечно, они не очень
хорошо к нему относились.
Вот. Ну и на этом как-то был раздут вот этот вот конфликт.
Гигантский конфликт, да, много лет тянувшийся.
Который мне лично вот сыграл просто, можно сказать, с одной стороны на руку, а с другой стороны наоборот. Потому что я, конечно, всю жизнь хотела составить эту книгу.
Да ты всю жизнь легально могла бы заниматься в Веденске.
А зачем всю жизнь заниматься 50 текстами?
Нет, я это не...
Что ж, я сумасшедшая, что ли?
Нет, конечно, но во всяком случае очень многие прозанимались, и ничего.
Это пусть.
Это, разумеется.
Это пусть. Нет, я очень хотела, я еще в 92-м году хотела очень составить Веденского, и он был составлен. Но как только вышел двухтомник, на котором я, в общем, из которого я этого Веденского узнала еще в начале 80-х, ну, я, конечно, сняла свою кандидатуру мгновенно, и вообще, ну, я не без оснований считала, что Мейлох главный специалист по Веденскому.
Да, человек с очень достойной биографией, все дела, да.
Ну, там есть детали, но мы их не будем
сейчас обнаружить. Не будем, да. Хотя мы знаем эти детали.
Вот. Ну, как бы нас эти детали не интересуют.
Не интересуют.
Мелых очень талантливый филолог, но, к сожалению, он с возрастом, как и Глоцер, постепенно тоже стал превращаться в фаберюдского персонажа.
Да.
То есть, когда выяснилось, что с ним работать наследник не будет, и первого Введенского после перерыва он хочет издать не с ним, а, например, со мной, я сразу уже предвидела. То есть у меня оставались какие-то надежды на...
Ну, публикации на филологического сообщества их разрушили, да?
Нет, там... Нет. Еще публикации филологического сообщества-то не было. Mm. И, в общем-то... Ну, даже говорить не о чем. Вот. Но, значит, мне ж Мелых стал писать письма.
Mm.
Вот. И убеждать меня отказаться от этого проекта, который уже был в самом разгаре.
Угу. Это АГИ издательство, да?
Да. И у нас была жуткая переписка. Совершенно. Вот когда-нибудь, может быть, через много-много лет, кто-нибудь ее издаст. Компьютерная переписка. Издать очень просто. Нажать одну клавишу.
Угу.
Вот. Я говорила странные слова, что мне пришлось взяться за эту работу. Он прицепился очень сильно к слову «пришлось».
Угу.
Если я, говорит, не понимаю, как это так пришлось. Ну, пришлось. Я вообще не хочу заниматься филологией. Вот я, Аня Герасимова,
да.
Я уже отзанималась филологией.
Да,
она уже
последние лет 20 ты просто забыла, по-моему, что это такое.
15. Ну, 15. И нельзя сказать, что я совсем забыла, потому что я переводчик.
Ну, да,
я
конечно.
Действующий переводчик. Я, кстати, хочу, ну, в данный момент в процессе, так сказать, утрясания прав Кита Ричардса книжечку перевести.
Очень хорошо.
Как я мечтаю об этой книжечке, уже забыть о русском авангарде на время.
Да, и перевести вот
и этот перевести
авангард.
Перевести вот это, да.
Очень было бы хорошо.
Вот. Да. Хотя, конечно, вот эта книжка Введенского, которую мне пришлось на себя взять, это была... Чудесная работа. Вот сейчас, когда она уже, когда эти родовые муки все ушли,
да, это очень хорошая
книжка.
И ты
видишь этого чудного ребенка. Ну, да. Правда, у него, ну, где-то 4 пальчика вместо 5, где-то 6, наоборот.
Ну, это же не последнее издание, Ань, господи. Ну, чтобы... К тому же, я, в общем, само творчество его не таково, чтобы уж слишком безупречно его издавать.
Ну,
без какой-то обреученной это вряд ли может обойтись. Вот
нет, там есть намеренная обреученность с моей стороны, а есть, конечно, галимый непрофессионализм, в котором я радостно признаюсь.
Да, расписываюсь.
Ну, что делать? Да, вот Мелых совершенно прав. Любительское издание. Но ведь хорошо быть любителем. Я в рок-н-ролле любитель.
Да, и, в общем, неплохо получается.
И вообще быть любителем – это правильно.
Любителем Введенского уж точно.
То,
любить, конечно, да. Посмотрим, вот, может быть, выйдет двухтомник Введенского, работы Мелыха. И мы все увидим, как надо.
Да.
Я хочу тебя спросить. Ты действительно считаешь Введенского самым талантливым из абериутов? Ну, самым ярким, во всяком случае.
Это мой любимый человек.
Да.
Я не могу даже его объективно оценить.
Да.
Я прям вот до кончика галстука к нему отношусь очень-очень тепло. И мне кажется, что... Ну вот он какой-то близкий человек. Может быть, конечно, кому-то это покажется кощунственным.
Нет, не думаю.
Такое. Ну, почему? Ну, вот Михаил Борисович может показаться.
Да ладно, ты уже заработала себе такое право.
Не знаю. Это не зарабатывается. Это просто ты чувствуешь, что, мало ли, я Кита Ричардса точно так же ощущаю таким же самым близким человеком. Вот несколько таких людей.
А Вагинов на него не распространяется, это скажем?
Нет, Вагинов совершенно такой шапочный знакомый. Хотя мне интересно, я же сейчас делаю книжку опять.
Ой, Вагинова. Какую? Вагинова, да? Какую?
Да, мы в ОГИ будем в серию к этому Введенскому переиздавать моего Вагинова.
Какого,
Томского,
расскажи?
Вот этого собрания стихотворения. Но
да.
Я же ее я копнула, и я увидела, что там все опять надо переделать на 100%. Они говорят, да ты чё, давай сейчас шлёпни переиздачу, и все. Я говорю,
нет,
не получится. Тем более, что Лёша Дмитренко, чудный специалист в городе Питере, мне сказал, что... Мы с ним познакомились, когда я Введенского делала, и он там тоже, так сказать, contributed в эту книжку, очень интересно. И он сказал, что я тебе вот прямо сейчас пальцем покажу, откуда взять те 7 вещей, которые тебе нужно туда добавить. И он, конечно, меня сильно скрасил. существования, потому что вообще в филологическом сообществе такие вещи – огромная редкость. То есть у меня было ощущение, что мне вдруг вот незнакомый человек на улице подарил киевский торт.
Да, а так обычно каждый сидит на своей делянке.
И ничего никто не даст. В лучшем случае улыбнется и скажет: да, очень хорошо, что вы работаете, здорово.
Спасибо, да.
Да, молодец. Как, мне интересны ваши работы.
Как по-твоему, Введенский сегодня может быть массово прочитан? Или это все-таки человек для читателя 70-х, который это в бледных копиях читал?
Ну, во-первых, 80-х.
Или 80-х.
Потому что в 70-х вообще не было еще ничего.
Да, это не ходило еще тогда.
Нет, конечно, потому что ардисовское издание – это 80-й год.
Но, может быть, что-то в рукописи, как друскинские тексты, ходило, не?
Очень в узких кругах, я думаю. Ну, до нас это, конечно, не доходило. Хармс, да, Введенский.
Почти нет.
Значит, дело в том, что читатель 70-х годов – это читатель-диссидент.
Конечно.
Ему интересно, прежде всего, что Введенского убили.
Да.
Ну, массовый читатель 70-х годов. С 80-х уже все было иначе. И там же тоже не было читатель массовый. И вообще, когда мы делали этого Введенского, я вообще не понимала, зачем, кому нужна будет эта книга. Я так и говорила во всех интервью. Введенский никому не будет нужен. Мы сделаем этот тираж, и он будет лежать. Значит, тираж разошелся за полтора месяца.
Да.
Допечатали еще столько же. Исправили там часть опечаток моих чудных.
Угу.
Потому что я не виновата, я сразу говорю. Очень торопились, вырвали у меня буквально из зубов то, что уже было сделано, потому что очень торопились книжные ярмарки. И, может быть, это было правильно, потому что, конечно...
Ну, события, конечно. Да. Я видел, как действительно, как в Питере 50 экземпляров исчезли в одну секунду просто. Вот.
В Москве да. Тоже исчезало по 60 книжек.
Стремительно просто. При том, что, ну, понимаешь, как изголодались по нем люди, потому что его не было очень долго. Выходили эти знаменитые пустые страницы, ты знаешь, да, в антологиях,
да,
и так,
да,
далее. Слава богу, это читается.
А я можно воспою тебе маленькую хвалу?
Да, воспой, пожалуйста.
Воспою. Было чудное событие в моей жизни. Значит, я приехала в Питер,
да.
А в тот момент из Финляндии, где мы играли гастроль.
Да.
И хожу я, значит, по парку с трубкой, примерши к уху, и звоню в УГИ, говорю: у меня сегодня презентация в Питере, в клубе «Книги и кофе». А книжки где? Мне говорят: а книжки лежат, ну, допустим, в Пирогах. Я говорю: так надо же их привезти. А там всего привезти через мост. А завалы снежные, машины ходят очень медленно. И никто не знает, должны же или из книг и кофе приехать, или из пирогов привезти.
Ну, это сделал гениальный фотограф Денис Медведев, которому мы, пользуясь случаем, передаем заслуженный привет.
Да, да, но Денис Медведев не узнал бы о том, что ему надо.
Если бы я вовремя не выдернул этого гениального человека. Да.
Вдруг приходит от тебя смс-ка: ах, какая хорошая книжка, и если я могу чем-то помочь, то я помогу.
Вот. И вот я тут же и помог.
Я тут же звоню и говорю: Дима, да, а как помочь-то? Мне же надо книжки привезти.
И тут бежит Медведев и все переносит.
И тут ты говоришь: а у меня тут сидит один из менеджеров, там, я даже не знаю, пирогов, книга, кофе.
Да, совершенно верно, они все быстро
ищут. Это было удивительно. Просто
удивительный случай. Очень рад. А ты мне вот другое скажи мне, а в принципе, почему цена этой книги так непропорционально огромна? И может ли она быть демократичнее?
Ну,
где-то 400, где-то 600, в общем.
Это накрутка магазина.
Магазин.
Да. Вообще отпускная цена 350-400 рублей.
Ну да.
И я периодически отгрызаю у издательства какие-то кучки этих книг.
И раздаю фактически.
Ну, в общем, я их продаю на концертах по отпускной цене. Притом, если кому-то не хватает денег на то, чтобы купить эту книжку, то я им даю те деньги, которые я только что наторговала со своих дисков и книжек.
Прекрасно,
чтобы они купили.
Чтобы они купили. Скажи, а какова была судьба Гали Введенской и что с ней случилось после его ареста? Медведевой, точнее.
Кого?
И, то есть не Медведь, не Медведь.
Секундочку. Имеется в виду Галина Борисовна Викторова.
Да, Викторова.
Она не была Введенской, по-моему. Она была всегда Галина Борисовна Викторова. Да.
Но жена-то они были официально.
Да. И он усыновил же сына.
Сын усыновил.
Значит, судьба ее была совершенно, в общем, традиционна. Ее никто не тронул. Кроме того, что они в результате того, что не смогли эвакуироваться, они остались в результате в Харькове, пережили там оккупацию. Все это очень подробно, причем без придыханий, с очень хорошей самоиронией и вообще великолепно просто описано. Я не потому, что я подлизываю Бориса Александровича, но я его очень люблю. Mm-hmm. То есть описано вот в его этой книге про Веденского. Значит, пережили оккупацию, потом, собственно говоря, вернулись, значит, вернулся Советский Союз. Ну, и они там дальше как-то жили, как-то, конечно, бедствовали, потому что а чего им было жировать, если у них единственного кормильца, значит, это самое, замели. Двое маленьких детей, старая мама. Ничего, красивая женщина была, Галина Борисовна.
Да, женщина была красивая очень, судя по фотографиям. А меня занимает, почему все-таки он, ведь он уехал в Харьков, в абсолютно безопасное место. В Питере ему что-то угрожало. А что там его, значит?
А он не от опасности уехал.
Ну, я понимаю,
ему понравилась Галина Борисовна.
Да, и Галина Борисовна ему понравилась. И но вот. Все-таки, а почему же его взяли там? Ведь он ничего не делал в последние годы вообще.
А тогда вообще превентивно брали всех, кто был хоть как-то, хоть что-то.
Хоть в чем-то замешан.
Ну как, там написано в этой, в общем, в этой книге Викторова написано подробно, но это давно было известно, что просто они не смогли, не успели эвакуироваться. Угу. Они уже залезли в вагон. Ну, то есть, это совершенно вот такое жуткое стечение обстоятельств, которое называется судьбой, да? Они уже залезли в вагон, они уже погрузили все вещи, и в этот момент как-то отправка задерживалась, как-то там было в этом вагоне плохо, дети плачут, детям надо то, надо это, у Галины Борисовны начинается приступ, все очень плохо. И они решают, что они поедут в следующем эшелоне.
А следующего эшелона нет.
А, да, и причем они стали через окно выбрасывать уже какие-то вещи, и один чемодан даже уехал в эту эвакуацию, причем какой-то, как там пишет Викторов, какой-то толстый украинский писатель застрял и не смог это вылезти. Вот, вот так. В общем, а все и буквально чуть ли не на следующий день, через пару дней за Веденским пришли. Ну, и там, конечно, на него настучали, что он якобы распространял, так сказать, как это называется, пораженческие настроения,
ну, да, ну, как
хвалил
там,
немцев. Да. Что все, якобы вот сейчас придут немцы, и всем будет хорошо, и если вы не евреи, то вам нечего бояться и так далее. Ну, в общем, ну, какое-то человеческое говно какое-то. Я вообще... Ой, извиняюсь.
Пожалуйста, это так и есть.
Я вообще не люблю размазывать и вот эти все детали, потому что мне кажется, что... Ну, человек живет и умирает, а язык и то,
да,
что сделано...
Да, с языком сделано, ничего не сделаешь.
Да, то, что вот написано пером, не вырубишь топором. Ну, ничего не поделаешь. Ну, не умер бы Веденский тогда, хотя это, конечно же, звучит тоже очень некрасиво. Он бы умер когда-нибудь потом, при каких-нибудь более мирных и менее ужасных, или наоборот, более ужасных и менее мирных обстоятельств.
Да, на текстах это не скажется уже.
Да. Но вот то, что он сделал, не вырубишь топором, и это одно из главных достижений русской поэзии 20 века.
Безусловно.
Вот, может быть, еще там Мандельштам и Ходосевич.
Да.
Я поставила бы вот где-то в один ряд.
Ну, Ходосевича бы я в этот ряд не поставил.
Ах, я поставила бы. Мы
а
говорили
ты поставила
уже
бы, ты молодец, я понимаю, да. И скажи, пожалуйста, есть ли у тебя все-таки планы вернуться дальше к некоторым занятиям абориутами? Я помню до сих пор гениальную, по-моему, статью о природе смешного абориутов, которая очень была в свое время своевременна и точна. Это, кстати, по-моему, тема диссертации была.
Ну, конечно, да.
Так все-таки есть ли какие-то идеи кем-то еще позаниматься? Вагинов, по-моему, совершенно не паханная земля. И очень много еще таких.
Там нечего особенно пахать.
Нет, проза не невероятно многослойная.
Нет, прозу я очень люблю. Дело в том, что я в прозу Вагинова не лезу, потому что там есть Татьяна Львовна Никольская, которая это уже неоднократно издавала, и ей карты в руки, у нее все есть для этого. И я написала в свое время, я хотела делать полного Вагинова, у меня есть к нему полный комментарий, старый, вот, начало 90-х. Но я вряд ли этим буду. Да и не нужно мне этим заниматься. Вот меня заказали...
Стихи,
переиздание моей же собственной книжки. Это, конечно, игра в бисер. То есть мало кому это тоже, опять же, я уже боюсь даже сказать, когда я постояла за прилавками, где как горячие пирожки разлетались эти веденские, ой, там смешные были моменты. Я стою на книжной ярмарке на этой, значит, с пачкой веденского. Ну, там лежит несколько книг, допустим, 4, подбегает человек. Говорит, у вас продается 4-томник Веденского.
Да, действительно.
Представляете себе вообще?
Да,
50 текст. Ну, плюс-минус 2-3.
Да. Ну, правда, довольно обширных, надо сказать, потому что это по большей части поэмы, мистерии такого сложного.
Ну, это поздние. Жанра. Ну, да, поздние, длинные, да, они, конечно, да. Это не четверостишие, да. К сожалению.
Да.
К составительскому сожалению, это длинные вещи.
Я особенно люблю Куприянова и Наташу. Ничего не могу с собой поделать, потому что... Я,
да,
понимаю, что, конечно,
я
это
очень
не главное,
люблю Куприянова и Наташу.
Но это настолько точный текст, что просто вот это не... И вход в меня пушистый, не длинный. Вот, и, значит, теперь возвращаясь к Умкинским делам, вот передо мной лежит, слава богу, замечательный диск «След от самолета». Это, как я понимаю, последний, надо.
Прошлогодний, да.
Прошлогодний. Там вещи новые в основном, хотя есть некоторые из классики.
Нет, там есть, по-моему, 4 новых, а остальное добито из несущих, как я говорю, это...
Ну, «Мёртвый хватает живого», довольно старая, по-моему, да, тоже.
«Мёртвый хватает живого» как раз не было.
Нет, подожди.
Вот не попал.
Нет, не то, что попал, но я абсолютно
не
слышал.
Как раз она совсем новая, и ты никогда ее не слышал.
Нет?
Нет.
Значит, это был не твой текст. А что у тебя там, расскажи? Или ее можно просто,
да,
поставить какой-то кусок?
Но она длинная, ее не нужно ставить. Надо поставить «След от самолета».
А «След от самолета» тоже новая?
«След от самолета», ну, ей, да, 3 года. Она американская. Это когда по Америке налетаешься в самолетах, то вот такое возникает.
А что было в Америке, расскажи?
Так смотря когда.
Ну,
мы
вот
9
вот
раз были в Америке. Я год
с
уже
броневичком или сама?
И с броневичком, и без броневичка. И, в общем... Нет, ну, мы либо ездим в сборе вдвоем, либо мы ездим с группой. 3, по-моему, раза мы были с группой. С такой более серьезной гастролью, с электрическими концертами. И много раз вот были сами, катались, смотрели. Ну... Классно. Единственное, что меня ужасно обламывает, это вот этот таймшифт и вот эти перелеты. И каждый раз я чувствую, что у меня кусок здоровья выхватывают из меня, он пропадает бесследно.
Ну,
вот
скажи, люди, которые туда ходят, там есть американцы среди публики, которые ходят?
Ну, а как, конечно. Да? Мы играли несколько концертов вообще для только американцев.
Mm-hmm.
И это было очень интересно и очень приятно. Когда ты вдруг, ну вот как я писала и говорила уже неоднократно, как будто ты вдруг, вот есть у тебя где-то папа, с которым вы только переписывались, и там фотографии вот, и вдруг ты приезжаешь, и этот такой чудный папа говорит, ах, ты же моя родненькая доченька, например. Ну, со мной
вот штаты так,
да. Вот именно эта американская песенная рок-н-ролльная культура,
тебя таким образом
из
приняла.
Из которой мы взялись,
угу,
музыкально,
угу,
да? Она говорит, ой, так вы же наши, ребята, ха-ха-ха. И вот, и когда мы играем, допустим, совместный концерт с американцами, и, ну, там, чувак играет соло, да, играет-играет,
угу,
а мы с Борей стоим около сцены, там как-то прёмся, он снимает гитару, вешает ее на Борю, и Боря продолжает играть это соло. Ну, там просто ощущение победы,
единокровности полной, да, да, замечательно.
Да.
Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.